невозможно никуда попасть, не пройти через огонь, потому что даже тело кремирует. Для кремации тоже свой огонь. Там для каждого вообще у огня там 7 языков. Обратили внимание, 7 разных языков пламени. И поэтому Сарасвати Такур в своих комментариях он сравнивает как бы агния с 7 языками санкиртаны. Ну, в таком метафизическом смысле, что так же, как огонь, ну, у огня есть одна только вещь, он был проклят в свое время. То, что он будет пожирать все. Как бы огонь всепожирающий, поэтому он трупы, он, ну, как бы его кормят всем, в том числе чем-то нечистым. Но когда это попадает в огонь, сам по своей природе, ведический огонь, ну, он очищается. Поэтому там в церквях свечки ставят, лампады предлагают. Но это другой огонь, это не тот огонь, который поедает трупы. Как бы. И, ну, как бы, нам трудно понять, как жили древние, потому что нам кажется, что они были там приматами, там бегали с какими-то бубнами, лампадками, луками. Но древние гораздо тоньше понимали физику, чем современные люди. И они понимали, что мир, он очень многомерен, и все элементы, которые существуют, проявлены в этом мире, они также проявлены в тонких составляющих. И вот Шрила Шридхара Махарадж, он, ну, объясняет, что есть связь всегда ментальная вот между нами, нашими родственниками, да, там, когда мы поминаем своих родственников, ну, к нам часто приходит такое, если там на гробки съездить, там, водки налить своей бабушке. Ну, вот, то есть мы как бы водку наливаем здесь, а бухают они в тонком мире. Бабушка там, там что такое, внуки приехали в гости, сегодня я бухаю. Ну, вот, но, ну, по сути дела, это тамагунное невежество, но в ведах есть такое понятие, как поклонение питам или предкам. И питы, они, ну, благочестивые питы, они на питрилоке. Питрилок – это, ну, типа, дом отдыха. Ну, в ведах, как бы, предки, которые совершили некую, скажем так, благочестивую деятельность и оставили после себя благочестивое потомство, они отправляются на питрилоку, и до тех пор, пока их, ну, родственники совершают различные яги, различные церемонии, различные, ну, шатха-церемонии, другую. Предки, они там остаются, но в писаниях также сказано, что, ну, как бы, если у них не просто благостные родственники, а трансцендентные родственники, преданные, то преданные могут в результате своего баджана очистить и даже вознести своих родственников в духовный мир. И вот, например, в частности, в Гарга Самхите описано, что человек, который поклоняется Туласи и Вишну, он освобождает из адов там всех своих родственников, только поклонением Туласи одним. И мы можем сказать, как это возможно, но, с другой стороны, когда речь идет о, ну, не каком-то, не тонкой материальной деятельности, надо помнить, что все-таки поклонение богам и предкам – это некая тонкая материальная деятельность. То есть это деятельность в рамках трех гун материальной природы. Это как, знаете, там хорошие отношения быть с чиновниками, там приехать шоколадку завести, там туда-сюда, там бумажку подписать. Ну, то есть такой некий public relation, там вовремя заплатить налоги, вовремя сделать то, получить хороший кредит, хороший скор. Ну, такое, то есть некая материальная деятельность, но она, по сути дела, не является деятельностью, которая удовлетворяет Господа. И в этой связи вот Говардхана Пуджа, ну, все помните историю Говардхана, да, что Говардхан, когда Кришна сказал пастухам, он сказал, что зачем вы поклоняетесь Индре и другим богам? Они говорят, ну как, мы, все очень просто, мы как бы поклоняемся Индре, Индра посылает нам дожди, воду, вода приносит нам сочную траву, коровы едят, ну как бы, ну такой взрыв, как бы круговорот энергии в природе, да, то есть мы как бы почитаем божества Вселенной. Но Кришна сказал очень просто, он сказал, зачем нужно давать Индре взятки в качестве подношения. В этом связи он имел в виду, что в этом мире существует некая карма, некий закон, да, то есть не нужно там уговаривать Кличко включить теплую воду там в Киеве, да, это его обязанность. Но при этом, если человек служит, ну, родине, он служит также мэру города. И поэтому Кришна сказал, вы очень тачливые души, что у вас есть Говардхан. Поэтому поклоняйтесь Говардхану, давайте устроим как бы Говардхана пуджу, и все будет круто. И ни у кого почему-то из пастухов Гуал не вызвал это сомнение. Все с радостью взяли подношение, которое готовили для Индры, предложили Говардхану. И ну, далее, почему Кришна это говорит, и почему он нарушает какие-то устои ведического общества того времени, хотя Господь Рамачандра поклонялся там Шиве и так далее. Но у Кришны был на то принцип, когда он приходил как Господь Рамачандра, он показывал, что я домохозяин, я как бы чту ведическое сообщество, я чту ведические мантры, ведические законы. И поэтому он в идеале следовал практике. Но мы знаем, что Шива всегда воспевает Рам-мантру. То есть как бы он поклонялся своему преданному Шиве, а Шива всегда поклоняется Господу Раме. Но когда речь идет о Кришне, Кришна отвергает поклонение полубогам. Он говорит «Мам э кам шаранам раджам». Поклоняйтесь мне одному. И он говорит о том, что нет необходимости ни в какой религии этого мира, даже ни в какой социальной благочестивой деятельности, если человек встает на путь сознания Кришны. Как бы это ну, ни казалось, но Господь говорит, став героем духовного мира, ты становишься героем всего. Да? То есть удовлетворив меня, ты удовлетворяешь все. Поливай воду на корень, и тогда листья будут удовлетворены. И, естественно, ну, кто-то может сказать, а почему холму Говардхан? Но если дальше мы будем изучать писания, такие как Гарга Самхита, мы увидим, что Господь говорит, холм Говардхан – это корона Галоки Вриндавана. Это то, что, это та любовь, знаете, мы говорим, гора любви. Ну вот. И это любовь, которая зашла из сердца Кришны. И она еще и расплавилась. То есть сказано, что в сердце Кришны есть гора любви, оттуда вышли главные божества Джаганнат, Бадринат, Двараканат, и в конечном итоге Шринаджи, божество Гопала, которое держит холм Говардхан. То есть, поэтому Кришна говорит, это не просто какая-то каменная гора, вот мы куску камня поклоняемся, да, ну какое-то капище, да, там славяне поклоняются каким-то камням, там кришнаиты поклоняются камням. Но мы говорим, мы не поклоняемся камню. Говардхан это, во-первых, представляете, да, вот здесь даже сколько у нас Говардхана, это безграничное. Второе – это проявление чувства Господа. В-третье, Говардхан, когда явился, он стал закрывать с собой весь даже Вриндаван разрастаться. И тогда его прокляли, сказали, слушай, ну что ты здесь захватываешь весь Вриндаван, иди в материальный мир. И там тебя проклянет по власти муни, в материальном мире ты будешь уменьшаться на горчичное зерно каждый день. И Говардхан, после того, как его проклял по власти муни, а проклял Говардхан по власти муни, потому что он родился, понятно, что он, Говардхан – это объект духовного мира, да? Но ему нужно было как-то попасть в мир материи. Он родился у царя Гималаев, у гор. И все горы, когда Говардхан родился, они пришли его увидеть и поняли, что он офигенский. Ну, вот. И все горы поклонились Говардхану и сказали, бляха-муха, вот мы тут разные крутые горы, такие как там Калинда и другие, ну, из которых течет Ямуна, там Ганга и все. Но ты что-то очень крутой. И пришел Пуластья, который практиковал в Каше. А Каша Бинарас – это место, где Господь Шива присутствует. И там это одно из четырех тирт в Индии, где даже можно жизнь самоубийством покончить. Не дай бог, конечно, кому-то покончить жизнь самоубийством, но Каша – такое место, где одно из четырех мест, где живые существа реинкарнируются. То есть это такая платформа. И поэтому там даже есть гостиница смерти. То есть это весь город, в котором построены яги, храмы. Это место, куда приходят официально умирать люди. То есть если человек умирает в Каше, то его ждет очень благоприятное перевоплощение. И там есть такая гостиница, такая услуга, типа, пока не окочуришься. То есть туда приводят, ну, пожилых родителей привозят индусы, то есть там уже, понятно, ну, как хоспис, только это трансцендентный хоспис, там тут же и Ганга, то есть там как бы долго ничего ждать не надо, там уже все подвязано, там крематории, Ганга постоянно коптит, там куча черепов, поэтому там вокруг Каши всегда существует агори, всякие черные маги, мистики, все копалы, там черепа, там, ну, как бы, то есть Самое, там много всяких живет чернушников, тантриков, всяких шиваитов. Ну вот, но при этом это также было место Каши Бинарас, это было место образования, где были лучшие санскритские университеты. Вот. Там огромный храм Господа Шивы, который, ну, такой там Шива, то есть это место вообще Шива. Все пронизано Господом Шивы. Вот. И Пуласти был там, и практиковал в Каше. И когда он видел Говардхану, подумал, бляха-муха, какая классная горочка. У меня там в Каше нету горы. Поскольку он был великим мудрецом и обладал невероятной мистической силой, он сказал Говардхану, ну давай, брат, я тебя заберу с собой. И также сказал родителям Говардхана. Ну, родители Говардхана очень испугались, потому что как бы, у мудрецов есть одна проблема, они могут благословить и проклять. Ну, вот. Поэтому в Индии все боятся проклятия садху. Они такие, типа... Я, типа, возьму тебя сейчас на одной руке и отнесу в Каши. И Гирирадж сказал своим родителям, надо исполнить волю святого человека, волю садху. Так, такая судьба, так сказать. Но только если у меня одно условие, там, где меня поставишь, там я и стану. Ну, мудрец Пуласти, да ты что, я могу вселенную создавать свои медитации. Для меня там одной рукой гору донести до Каши вообще ни о чем. Он подхватил Говардхан и понес. Ну вот, но как всегда у Кришны есть свои планы. Когда он проходил Вриндаван, это была Сати-юга, Говардхан подумал, о, через несколько миллионов лет явится Господь Кришна, я смогу играть свои лилы. А Говардхан был огромнейшей горой. Он был там много йоджин высотой, там несколько... огромной Гималайской горой. Это было Сати-юга много миллионов лет назад. Ну и он так устроил, что мудреца Пуласти ему вдруг захотелось в туалет. В общем, по-серьезному. И он такой идет, типа... Говорит, подожди сейчас, я что-то... Поставил Говардхан, побежал там, куда-то там, потом водичку искать там. В общем, короче, вернулся. Ему такой Говардхан говорит, с облегчением. Он такой... Типа, что такое с облегчением? Что ты меня поздравляешь? А ему Говардхан говорит, да нет, я тебя не с тем облегчением поздравляю, я тебя поздравляю с другим облегчением, что ты как бы... Твоя судьба облегчилась, теперь ты не сможешь меня нести, возвращаясь обратно в Кашу. Он только мудрец говорит, почему? Он говорит, ну потому что это наш был уговор, где ты меня поставишь, там я и стану. Мудрец, да ладно, я сейчас тебя... О-о-о! И мудрец почувствовал, что все его... сила, которую мог творить Вселенная, там, все его мистические ситхи, он даже не смог на миллиметр сдвинуть Говардхан. И он понял, ах ты хитрая гора, я понял теперь твои планы. Ты как бы бедного садху использовала для своих планов. Ну, Говардхан говорит, прости, но поскольку я пришел из Галоки Вриндавана, я всегда действую исключительно через своих преданных. Ну вот. Но из своего такого небольшого эго мудрец Пуласти, он сказал, ну, я не могу как бы не проклять тебя в данном случае. Говардхан говорит, ну, давай. Он говорит, ну, в целом проклятие такое. Ты будешь присутствовать в этом мире материи до тех пор, пока ты полностью не уйдешь под землю. И ты будешь ежедневно умершаться на одно горчичное зерно. И когда... Господь придет в этот мир, он будет играть на твоих играх. Когда он придет в Кали-югу, как Чайтанья Махапрабху, он будет обливать тебя своими слезами. Но ты будешь присутствовать в Кали-югу только 10 тысяч лет. И пока ты и Муна будут в этом мире проявлены, видимо, до тех пор в этом мире будет существовать дхарма. Как только ты и Муна и святыни Вриндавана опять исчезнут, в этом мире... все захватит Кали-югу, и люди станут маленькими карликами-гоблинами. И как бы единственное, что будет этим можно сделать, мочить. Поэтому в нашем кино 10216 год. Семен Вязиков бежит. Калки-аватар. С луком. Чух. Семен получил первую стрелу. А потом уже все мы. Конечно, можно кинцо крутое снять, да? Калки. Можно разыграть ролевую игру или стратегию. Стрелы уже есть, вчера сломали. Так. И таким образом Говардхан явился во Вриндаване, и он участвовал в невероятных лилах Кришны. Да? Во-первых, мы знаем, что Кришна поднял холм Говардхан одним пальцем. И несмотря на то, что холм Говардхан неподъемный, его не мог поднять даже пластик, сдвинуть, то Господь, он поднял холм Говардхан, держал его на протяжении 7 дней, и тем самым показал славу себя, как Говинды, и после этого поклонение Говардхану было очень пышным, и с тех пор преданные продолжают поклоняться Говардхану нон-стап, и также мы тоже оставляем, поклоняемся Говардхану. Мало того, что в нашей как бы миссии Шрила Гурудев, он на берегу Манаса Ганги установил поклонение Анну Гирираджу. Манаса – это Ганга, которая зашла из ума Кришны. Есть история, что когда-то Нанда Баба и мать Ишода услышали, обитатели Вриндавана услышали, что Ганга столь совершенна, что она может очистить собой даже самых низких живых существ. Сказано, если человек, если живое существо рождается в теле змеи, то змею можно только убить. Змея не может сама реинкарнировать. Почему в Писании сказано, что садху испытывает счастье, убивая змею? Не потому что садху садисты, а потому что змея, она сама переродиться не может, она может родиться только змеей. Опять и опять и опять. И поэтому змею надо убить, чтобы она, ну, если ее убивает, там, или кто-то съедает, тогда у нее есть шанс как бы стать в следующей жизни другим существом. И поэтому в Писании сказано, садху испытывает счастье, убивая змею. И так устроена в этом как бы карма, что некоторые демонические формы жизни живое существо само не может произойти, оно может только извне получить освобождение. Но когда Гаруда схватила змею и несло ее в своих лапах, то она случайно задела Гангу. И эта полумертвая змея тут же из нее вышло живое существо, и оно было сияющим, и Гаруда был вынужден на своих плечах отвести его на Вайкунху. И когда Ришбаси узнали, что Ганга обладает такой силой, что она способна очистить грехи всех живых существ, это что, кем же надо быть, чтобы змеей родиться, то они сказали, мы тоже, вероятно, совершили, как ну, все нормальные преданные, они думают, мы грешники. Есть салфеточка, да? И они отправились, решили отправиться идти на Гангу, поскольку гуалы, пастухи были, вообще арийские племена, они кочевали. И они сказали, что мы планируем идти на Гангу. И Кришна сказал своему отцу и матери, он сказал, вам нет смысла идти на Гангу. Ганга слишком далеко. Вы всегда должны оставаться во Вриндаване, приносить мне счастье. Здесь во Вриндаване, здесь наши коровы, здесь наша родина. Нет необходимости. И Кришна сделал так, что Манаса Ганга изошла из ума Кришны. И отличается Манаса Ганга тем, что она изошла из ума Кришны, но она не только как Ганга может очистить от всех грехов, она еще может, в отличие от... То есть Ганга очищает от грехов. Она говорит о том, что я очищаю всех живых существ, и Ганга вообще проходит через все три мира, четыре планетарных систем. Это Ганджа как Ганга как Вираджа, ну, она как Вираджа выходит, Вираджа это некий причинный океан, она выходит через дырку, пробитую пальцем Вишну, и проходит через высшие планеты, давая милость мудрецам, землю через Гималаи, и протекает в нижние миры через Паталы. То есть она заканчивает на Патале. То есть Ганга поэтому она очищает как высшие и средние миры, также и ады. И с этой точки зрения мы понимаем, что ведическая космология, она отличается от, ну, скажем так, материалистической космологии тем, что материалисты рассматривают космос как некая, ну, скажем так, реальность в одном измерении. Ну, например, для них там Луна это просто планета какая-то. Ну, физический объект. А веды говорят, нет, Луна это населенная живыми существами планета, она находится, ну, не теми живыми существами, не в том измерении, в котором мы, ну, скажем так, пытаемся найти жизнь, да, то есть физическую жизнь, там какие-то микробы, бактерии, воду. Нету. Поскольку измерений 64, и все эти измерения, они, как интернет, да, например, свое измерение. В интернете свой контент или телевидение, свое измерение, там радиоволны, мобильники, свое измерение. Мы их не видим, но они существуют. И мало того, что ну, эти измерения очень как бы, ну, объективные. Но представьте, это такие грубые измерения, которые мы в этом материальном мире только для себя открыли, и мы ими пользуемся. А представляете, какое существует тонкое измерение. Да? Поэтому йоги, они же не путешествуют, там, у них мантрика вимана. С помощью мантрика вимана, с помощью мантры йог может достичь любого желаемого места. Ну, поэтому вот йог в тонком теле путешествует, ему не нужны. Мы знакомы только в материальном мире с тантрика виманами и Янтрика Вимана. Янтрика Вимана это механические средства. Самолеты, космические корабли. Но даже более прокачанные Янтрика Виманы, они могут путешествовать между измерениями. Как через время переходить и так далее. Но как бы для, представляете, там, для калиюжников это не недоступно. И возвращаясь ко всем этим реалиям, да, какими сказочными бы они ни казались, но Кришна создал Манас и Гангу из своего ума, она безграничная. И Шил Гурудев, он построил наш ашрам на берегу Манаса Кунды, Манаса Ганги. Буквально в 5 минутах от Манаса Ганги, от Чакалешвара, главного храма Шивы. И Шил Гурудев, он говорил всегда, ну, у меня нет времени. Но настанет день, когда я буду здесь, на берегу Манаса Ганги, медитировать в роще. Когда Шил Гурудев оставил этот мир, мы все знали, что он хотел, чтобы его самадхи было там, на Говардхане, на Манаса Ганги. И вот Мурти – это такая вещь, в Навадвипе не Мурти Гурудева. Ну, оно Мурти, но мы знаем, что Навадвипе – трансцендентное тело Гурудева, а Мурти, оно так, ну, как бы обозначает его. Но когда мы приезжаем на Говардхан, то мы можем почувствовать, что на Говардхане не некая скульптура, а некий он сам проявлен. Это прямо чувствуется в божестве. И поэтому, когда мы приезжаем на Говардхан время от времени, на короткое время, то мы приходим к нему, и он смотрит на нас своими любящими глазами и говорит, ну что там у вас? И мы как бы отчитываемся ему, что у нас опять ничего не получилось, но мы опять будем пробовать. Мы уже там заходим на 10-й подход. И он милостиво нас смотрит и как бы любящими глазами говорит, окей, ну давайте пробуйте еще раз. Вот, и поэтому Рагунат Дас Госвами говорит, Нама Шештаманамапииша Чипутраматра Сварупам, это очень известная мантра. И он говорит, Нама Шештаманамапииша Чипутраматра Сварупам. И он говорит, что по милости Гурудева я получил соприкосновение с сыном Мачи Ишачем, Атрасварупом, поклонение Гавардхану, поклонение всем этим святыням, которые недостижимы в этом мире для простого смертного. Но все это не было в рамках моего плана. Я хотел что-то, как Прохлад Махарадж сказал, я искал бутылочное стекло, но ты даровал мне бесценный бриллиант святого имени. Я хотел какое-то стекло, то есть меня и привлекала какая-то внешняя, то есть что-то. Бутылочное стекло у вас есть? Дайте мне покрасивее, я украшу себя. Он говорит, зачем тебе бутылочное стекло этого мира бренного? Возьми бриллиант святого имени, который никогда не померкнет, и он исполнит все твои сокровенные желания. Поэтому одна из книг Бхактивинода Такура, может быть, Махарадж тоже, кстати, по ней проведет какой-то курс, она называется «Харинама Чинтамани», или «Камень, который исполняет», «Святое имя, которое исполняет все желания». Ну, скажем, а там пивка можно материализовать? Или травы? Или там можете улучшить мои материальные условия существования, там, квартиру побольше, там, новую девушку, там, что еще там, в отпуск съездить в Турцию. Ну, у меня, в принципе, так. Но Господь говорит, все это находится в рамках мира материи, все это виртуальное. Да? И если бы это сделало нас лучше, ну, как правило, мы видим одну вещь, что свобода мира материи делает нас гораздо хуже. Мало того, что материя устроена так, что она способна нас ввести в забвение. И поэтому оказывается, что человек гораздо лучше функционирует, когда он находится, ну, так сказать, в рамках не комфорта, а успеха преодоления. И поэтому в Писании сказано, что боги смеются над людьми, которые хотят наслаждаться. Ну, потому что это нелепо и смешно в этом мире наслаждаться. Ну, там у богов только какое-то там материальное, сексуальное наслаждение длится миллиард лет. Там, или, например, то, что и боги едят, это приносит, ну, невероятное физические ощущения. Никакие деликатесы этого мира, никакая музыка этого мира не может сравниться. И поэтому, когда люди, материалисты, ну, людишки, не люди, а людишки их называют, пытаются наслаждаться, боги просто над ними прикалываются. Там. Они понимают, что мир... И тем не менее, веды определенное наслаждение дают людям, ну, там, регулируемое, да, там, так, так. Ну, и люди сами, как бы, еще добирают, как бы. Но для богов это очень смешно, конечно, потому что они говорят, человеческая жизнь такая короткая, в человеческом теле, как в нем вообще можно наслаждаться? Там какой-нибудь что-нибудь сожрал, какой-нибудь там амфетамин и умер. Потому что даже, ну, даже какие-то физические ощущения тело не в состоянии выдержать. Или, например, там, короткая жизнь, как эта жизнь может быть вообще? А если еще смотришь там, да, что там регулярно в материальном мире какие-то там войны, какие-то там зима наступает, да, там сопли, насморк, там потом весна, потом еще что-то. Это мы еще живем, как бы, да, таком, ну, скажем так, в относительном. Обратите внимание, что относительно война идет там на Донбассе, война идет в Сирии, война там идет, сям идет. Ну, мы живем как бы еще такое, ну, относительно. Война идет, но она где-то там. Сколько я отсюда до Донбасса? Она это 500, да, 300. Ну, да. Да, где-то 800 километров там сейчас какой-нибудь там снайпер сидит там. Кто-то сидит в каком-то окопе, жрет тушенку там. Не знает, выйдет он там живым, не живым там. Прилетит какая-нибудь бомба или какой-нибудь снайпер тебя шлепнет. Да, то есть, как бы, поэтому мы живем в таком мире, где, ну, там, помните, ну, я не знаю, если вы знаете историю, когда там Хрущев стучал ботинком по столу в Ассоциации Объединенных Наций, и там, и, ну, Хрущев, он что сделал? Он установил на Кубе в джунглях ракеты. Ну, которые там за 5 минут долетают до Майами. И америкосы были настолько шокированы, что они пришли к Кеннеди, военные, было совещание, они говорят, надо делать параши, срочно превентивный ядерный удар. И они показали, что мы там из Польши, нет, по Польше тогда была советская, там из Германии пошлем ракеты, из Норвегии, ну, то есть там из Норвегии бомбанем Питер, отсюда бомбанем Москву, а там оттуда бомбанем Киев. Ну, вот. И Кеннеди им задал один такой вопрос, он сказал, хорошо, вы хотите сделать превентивный ядерный удар по Советскому Союзу. В Советском Союзе стоят ракеты на Кубе, и мы знаем, что на шлейфе куча подводных лодок. Я задаю вам вопрос. Ну, как бы, в случае, если мы сделаем превентивный ядерный удар, может ли быть То, что Россия ответит, Советский Союз даст ответку. И военные сказали, да, мы не можем гарантировать, что ответки не будет, что какая-то хрень всплывет рядом с Лос-Анджелесом, и там пару-тройку ядерных ракет упадет в Лос-Анджелес. Мы сказали, мы не можем. И тогда Кеннеди, будучи здравомыслящим человеком, он сказал, тогда я просто попробую с ними поговорить. Набрал телефон, позвонил, там, выпил бутылку водки, там, не знаю, с Брежневым, с Хрущевым. И как бы, в принципе, с этого начался как бы некое понимание того, что два ковбоя в фильме, которые поставили друг другу пистолет ко лбу, не может быть неким законом существования счастья, когда, в принципе, твое счастье может закончиться в любой момент. И тогда была некая идея, что, может быть, есть другое решение этих вопросов, да, нам не обязательно друг другу подкладывать бомбы под дверь, чтобы, это залог нашего мира, там, наша атомная бомба висит у вас на двери, это залог того, что вы будете нам любить улыбаться, просто кнопка там у Васи, там, кстати, да, там. А президент, он постоянно ездит с ядерным чемоданчиком. Но есть только одна надежда, что там президент адекватный, тот, кто носит его, адекватный, да? Но мы как бы с вами понимаем, да, что в случае массового психоза и шизофрении у материалистов они как бы регулярно бывают. То есть мы не можем... И таким образом мир поддерживает в этом образе не какой-то там ядерная кнопка, не ракета, а Господь. И насколько мы можем верить, насколько мы можем сопереживать это, насколько мы можем по-другому смотреть на мир. Да? И поэтому, в отличие от материалистов, мы знаем, что только Господь, Он может даровать нам защиту, только Господь может даровать нам тот необходимый уровень счастья, удовлетворения, который мы ищем в глубине нашего сердца. Но поклонение Господу должно стать трансцендентным. То есть наше поклонение Господу, оно не может быть в рамках нашей такой, несовершенной веры. Вера должна быть совершенной. То есть мы должны научиться видеть это глазами души, да, не физическими глазами, не какая-то вера, которая основана на трех гунах материальной природы, материалистическая вера, а трансцендентная вера. Эта трансцендентная вера, это не так просто ее обрести, да, все верят в Бога, но это еще не значит, что эта вера обладает какой-то ценностью. Только вера, которая обладает чистой природой, в которой нету примеси гьяны, кармы, она может принести Господу удовлетворение. Все остальные формы веры, в принципе, Господа не удовлетворяют, потому что они, по сути дела, являются некими отражениями веры или начальной. Поэтому мы должны обрести трансцендентную веру. Чтобы обрести трансцендентную веру, не так просто. Что-то трансцендентное должно с нами произойти, да, некие внутренние сдвиги. Мы должны выйти на новый уровень восприятия. Вот поэтому Писания говорят нам, что обретение трансцендентной веры требует от нас очень глубокого внутреннего погружения в само трансцендентное. Но мы пытаемся это делать. Мы верим, что это возможно. Да, и в какой-то момент мы почувствуем, что наша вера изменилась. Но вера сама по себе безгранична. Харе Кришна.